Мир вам, возлюбленные братья и сестры. Откроем с вами Евангелие от Марка, 16 главу. Евангелие от Марка, 16 глава, с 14 стиха. «И, наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшим его воскресшего, не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Аминь. Сегодня мы с вами будем разбирать тему, связанную с Евангелием. Сейчас в большинстве церквей мы не так часто услышим слово такое «покаяние». И неважно, к какой конфессии относится церковь, но все реже и реже мы слышим слова «покаяние» или призывы к покаянию. И лично я благодарю Господа, что вот в моей домашней церкви здесь каждое служение есть призыв к покаянию. Но, к сожалению, сегодняшние пасторы очень редко призывают свои общины печалиться о грехе, плакать, скорбеть о том, что этими грехами мы наносим раны Христу. Вместо этого мы очень часто слышим не только с кафедры, но и вот так в обычном разговоре, когда мы общаемся с нашими друзьями, знакомыми, родственниками, такую проповедь, что «веруй, прими Христа, и будешь спасен». И в подтверждении этих слов мы находим, или эти люди ссылаются, на текст из Писания, из Деяний святых апостолов, 16 главы, 30-31 стихи. И сейчас мы к этому подойдем, мы можем открыть Деяния 16 главу и понять, что предшествовало этому. Описывается время, когда апостол Павел находился в узах, в темнице, и внезапно сделалось землетрясение. И мы видим и читаем, что двери камер распахнулись. И начальник тюрьмы подумал, что все узники уже бежали. А для него это означало верную смерть. Потому что именно он отвечает за тех обитателей этой тюрьмы, где он был начальником. И в отчаянии он извлек свой меч и был готов уже покончить с собственной жизнью. И когда Павел и Сила остановили его, уверяя, что никто не убежал, видя это, человек пал перед апостолами и возопил: «Государи мои», 30-31 стихи 16 главы, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Когда мы читаем это место, нам важно помнить, что этот страж находился уже на грани самоубийства. Он уже обнажил свой меч. Он уже был в состоянии покаяния. И на коленях перед апостолами, сокрушенный и трепещущий, и его сердце уже было подготовлено, чтобы принять Иисуса Христа искренной верою. И вот мы с вами прочитали в самом начале Евангелия от Марка, 16 главу. В 16 стихе сказано, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И сказанного здесь ясно, что спасение, кажется, заключается в простом принятии его и крещении. Однако Иисус, предваряя это, Он сказал, что «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». В сущности, Он говорит, что прежде чем люди могут уверовать в Него, им сначала должно быть проповедано Евангелие. А что за Евангелие, о котором говорил Иисус? Что это за Евангелие было? Что за благая весть такая? Это Евангелие покаяния. Подумайте, какая была самая первая проповедь, произнесенная Иисусом после того, как Он явился после искушения в пустыне. Матфея 4 глава, 17 стих. Нам будет повествовать того, что с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус призывал людей покаяться прежде, чем веровать в Него. Марк в 1 главе, в 14-15 стихах, говорит то же самое. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Христос проповедовал сперва покаяться, а затем веровать. В другом месте, в Матфея, в 9 главе, в 13 стихе, нам сказано, что «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Он сказал галилеянам, что «Не говорю вам, что если не покаетесь», «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Все Евангелие Иисуса Христа было связано с покаянием. Не просто веровать в Него, не просто принять Его, что Он любящий Сын Божий, который пришел за меня, за тебя, за всех пострадать, но покаяться. Вспомните слова Иоанна Крестителя, который также проповедовал покаяние, чтобы приготовить Израиль к приходу Христа. И в Матфея, в 3 главе, нам сказано, что в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Люди приходили со всех концов, чтобы услышать Иоанна. И он говорил им весьма определенно. Он говорил, что скоро среди вас явится Мессия, поэтому лучше вам быть готовым, чтобы встретить Его. Может быть, вы восхищаетесь тем, что Он скоро придет, но я вам говорю, что сердца ваши не приготовлены, потому что вы еще держитесь за свои грехи. Снаружи мы можем казаться чистыми и святыми, но внутренность может быть полна мертвых костей. Нас можно сравнить с родом змеиным, без всякого страха Божия. Однако даже этого порой недостаточно, чтобы осознать, что мы являемся грешниками. И он предопределял и говорил, что покайтесь, ибо вот идет тот, кто будет спасать. Он говорит, что покайтесь и обратитесь от грехов своих, и живите так, чтобы было видно ваше подлинное изменение. В Деянии во 2 главе, с 37 по 38 стих, проповедовал Петр в день Пятидесятницы. И мы читаем, что они умилились сердцем и сказали: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Петр не говорит этим людям только веровать и быть спасенными. Он не просит их просто принять решение и, как говорится, проголосовать, что теперь мы верующие, что мы теперь христиане, что мы последователи Христа. Нет, он сказал им прежде покаяться, а затем креститься и прислушаться, и стать в послушании Христу. Также мы видим, что и Павел язычникам, афинянам, говорил в Деяниях, что Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Греческие философы, греческие люди того времени, они были очень интеллектуальными, были очень образованными, и у них не было никаких проблем с верованием в Бога. Фактически, вера для них была определенным развлечением. Они верили в многих богов. И до сих пор мы это знаем. К нам много что пришло, на книжных полках лежит. Они верили сначала в одного Бога, потом в другого Бога. И когда кто-то приходил им и проповедуя что-то о каком-то новом Боге, они в Него веривали. Они продолжали веровать, веровать и жить во грехе. Но просто веровать было недостаточно. Павел сказал этим людям: нет, Христос не таков. Его нельзя добавить к списку ваших богов. Вы можете веровать во всех их, но вы не можете поступить так с Иисусом. Он пришел, чтобы спасти вас от ваших грехов. И Он повелевает всем Своим последователям покаяться и очиститься. Позже Павел проповедовал это же Евангелие царю Агриппе. И он пишет: «Я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Он говорит о том, что где я не был бы, я везде проповедовал покаяние. А подлинное покаяние доказывается делами. А что означает покаяться? Некоторые верующие считают, что покаяться – это просто обратиться и идти в противоположном направлении. Вы этот вопрос можете сами себе сейчас задать даже. А как вы воспринимаете покаяние? Просто обратиться, развернуться на 180 градусов и следовать в другом направлении. Но Слово Божие говорит нам, что это намного больше. Кто изучал греческий язык, могут найти то, что мы теперь знаем, как переводится слово «покаяние». В переводе оно означает «переменить свои мысли». Но если этот человек считает, что только это является покаянием, то этот человек, к сожалению, не знает даже греческого. Потому что полное и буквальное значение слова «покаяться» в Новом Завете – это испытывать сожаление, испытывать самоосуждение за грехи против Бога, быть сокрушающимся, сожалеющим, желать переменить направление. Разница в этом в том, что есть хотеть. Не просто перемениться, а желать этого. Во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, в 10 стихе, Павел утверждает: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Павел говорит здесь о печали, о которой не нужно сожалеть. Она искренняя, она глубоко проникает, проникает в жизнь кающегося. Поэтому нас не должно быть так немножко удивлять, что Павел проповедовал покаяние верующим. Он обратился к сильной проповедью покаяния к христианам в Коринфе, потому что коринфские верующие имели обильные благословения от Бога, слушая сильных учителей слова, однако в их общинах процветал и продолжал процветать грех. Мы видим, что также во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, уже чуть позже, апостол пишет: «Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Но потом, в 20 стихе 12 главы, он говорит очень прямо: «Ибо опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю». Что, казалось бы, испугало Павла? Он пришел к верующим в Господа людям. Он видел обильные благословения на той общине в Коринфе. И тем не менее, он написал это. А причина была проста, если мы прочитаем следующий стих: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, в блудодеянии и непотребстве, какое делали, это он обращается к верующим людям. Мы иногда думаем, что если мы призываем к покаянию, то это именно впервые человек пришел, услышал, раскаялся. Но разве слово не говорит нам, что все согрешили? Все лишены славы Божьей. Кто может сейчас сказать, что теперь я не грешу? Этот мягкосердечный пастырь любил согрешивших святых в Коринфе. Однако он знал, что они хорошо осведомлены о том, что нельзя жить, находясь в глубоком грехе. Если я увижу, как он говорит, по пришествии моем, в таком же состоянии некоторых или многих из вас, это совершенно сокрушит меня, потому что Евангелие не произвело своего действия в вашем сердце. Вы еще не раскаялись в грехе. И я громко буду призывать вас к покаянию. И вы знаете, эти слова постыжают и меня. Когда я читаю слова апостола Павла, я задаю сам себе вопрос, а не перестал ли я проповедовать Евангелие, которое проповедовал Иисус, Евангелие покаяния? Не принизил ли я его стандарт, такой, что только веруй и будешь спасен? Как удобно сказать своим друзьям, знакомым, кто на работе находится, веруй в Господа, спасешься ты и весь дом, а я верующий. У нас вся страна верующая. Но мы все веруем. Ну, за исключением определенных, я ни в кого не верю. Это тоже своего рода вера, что никого нет. Но в большинстве своем люди, находясь в этом городе, они веруют в Бога. Они принимают, что да, мы веруем. И когда мы смотрим на церкви и думаем, настаиваем ли мы, евангельские верующие, на библейской печали по Богу, потому что печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Не перестали ли мы обличать грехи? Не обманываемся ли мы, предлагая спасением тем, кто в действительности даже не является покаявшимся, кто не печалится о своем грехе, кто просто ищет веру для того, чтобы покрывать свои грехи. Апостол Петр в Евангелии от Марка, ученик Христа, в 14 главе, в 72 стихе, очень четко написал, даже и пережить это очень сложно. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Вы видите, что церковь и церкви потеряла чувствительность к обличению. Очень редко мы можем увидеть кающегося со слезами на глазах. Конечно, слезы никого не спасают. Но Бог сотворил нас людьми, которым присущие чувства и глубоко закореневший грешник, которого коснулся Дух Святой, естественно, испытывает и глубокую печаль по поводу того, какую скорбь он причиняет Иисусу. И вот Петр и начал плакать. Когда он вспомнил, что он совершил, его чувства захлестнули его. Он побежал в Иерусалим, и он осознавал, что я предал Господа. Мы не в состоянии выработать в своем организме, в своем теле, что по мгновению щелчка какого-то мы начнем плакать. Истинно плакать, сопереживать этому. Только Дух Святой нам может открыть то, что открыл подобный Петру. Очень печально, что мы часто говорим людям, что они исцелены от греха, когда принимаем покаяние, когда говорим об этом, в то время, когда они даже не знали, что они больны. Они просто знали, что нужно веровать. Мы очень часто одеваем их в одежды праведности, в то время, как они даже не подозревают о своей наготе. Мы побуждаем их верить во Христа, а они даже могут и не знать, что они нуждаются в вере. Некоторые считают, что мне не повредит, если добавлю в мою жизнь еще Иисуса. Ну, может, Он правда есть там. Может, Он правда приходил. Лишним не будет. Видите ли, покаяние, оно не бывает одноразовым переживанием. Это не какой-то такой ураган в нашей жизни, который налетел у кого-то 15 лет назад, у кого-то 20 лет назад, у кого-то 3 года назад, а потом навсегда уходит. Мы не переживаем покаяние только в момент кризиса какого-то, который у нас бывает. А потом всю оставшуюся жизнь говорим о нем. Вот у меня было покаяние в таком-то году. Это все прошло уже, да, я помню свои чувства. Сейчас все хорошо, как бы. Вы знаете, что печаль о грехе должна быть постоянно нашим учителем. Это непрестанный дождь, который такой мягкий ливень, можно сказать. Он всегда исполнен того, что мы должны печалиться о том, чтобы не согрешить. Что мы должны осознавать, что грешить нам нельзя. Мы должны удерживать свою ногу, руку, глаз, все что угодно от того, чтобы согрешить. Вы знаете, церковь Ефеса, очень интересная церковь. Вспомните 7 церквей, которые упоминает Иоанн во 2 главе Откровения. И среди них есть Ефесская церковь. И Иисус отзывается о ней весьма похвально. Однако Он знал, что среди этих людей было нечто плохое. И Он так любил эту церковь, что это был такой яркий светильник среди других церквей и других народов. И Он не собирался сидеть сложа руки, ждать, пока этот светильник погаснет. Откровение 2 глава, 4 стих. Он сказал: «Но имею против тебя то, что ты оставил свою первую любовь». Он говорит о том, что огонь угасает. Он говорит о том, что любовь к Нему проходит в ваших сердцах. Он говорит о том, что этот огонь, который служил вам верностью, он постепенно затухает. Вас целиком поглотили ваши личные заботы. Вы просто сидите и слушаете проповеди. Просто приходите в церковь по воскресным дням или в любой другой день. Вы просто делаете по обыденности это. Вы игнорируете Его нужды к вам. Вы, как говорится, не спали далеко от того места, где стояли когда-то. И Он пишет: «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Вспомни, что ты всегда жаждал в тот момент, когда ты только уверовал, покаялся, примирился с Богом, что ты хотел делать для Него. Ты хотел быть полностью посвящен Ему. Но теперь, хорошо, если хватает на 2-3 часа в воскресенье утром, или в воскресенье вечером, или в любой другой день, когда вы приходите в церковь. Хорошо, если так. А бывает, вы молитесь по 5-10 минут в день. Все остальное – это ваше время, как вы считаете. Пламенеем ли мы сейчас для Иисуса? И давайте мы посмотрим, что говорит нам Господь в 5 стихе. «Покайся и твори прежние дела». А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего. Он говорит о том, что если мы не покаемся, он уберет всякий духовный авторитет. Это включает авторитет и в вашей семье, в том обществе, где вы находитесь, ваше любое влияние в любой сфере вашей деятельности. Это будет отнято от вас, если вы не покаетесь. Прямо сейчас по всему миру церкви закрывают свои двери. Прямо сейчас многие церкви, которые когда-то имели множество людей в служениях, в собраниях, имеют на скамейках десяток другой человек. Потому что Бог на этих церквах написал «Иховод», что означает «Дух Господень отошел». Это самое произошло и с Ефесской церковью. Бог терпеливо ждал и фактически свыше 1000 лет, что эта церковь покается. Однако в конце концов пришло время, когда их отступление перешло всякую границу. В то же время мы не должны бояться будущего, ибо Иисус сказал нам, Он заканчивает свое увещевание в 7 стихе, «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Если вы покаетесь, я дам вам постоянную жизнь от самого моего естества». И вы знаете, когда мы каемся, когда мы истинно каемся, когда мы прибегаем к Господу, это видно для всех. Вспомните свою первую любовь. Это было видно для всех. Для ваших всех родных, для ваших всех близких, для ваших всех знакомых. Вы были особенными, другими вы были. И вас спрашивали, что с вами не так? Что у вас произошло? Почему ты сегодня не такой, как был вчера? Почему ты, что с тобой случилось? И вы могли быть живыми свидетелями. И как брат сказал, в слове сказано, живым письмом написанным. И посмотрите на сегодняшнюю жизнь. Многие ли ваши друзья, знакомые, коллеги говорят, ты какой-то другой? Нет, вы теперь опять, наверное, такой же, как и они. Только со значком, что вы христианин. И в завершение хочу сказать, что если мы будем желать всецело угодить Господу, то Евангелие покаяния будет в нашей жизни до конца. И мы будем живыми свидетелями в этом мире и в мире грядущем. Благословение вам от Господа. Аминь.